Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Перед лицом бесконечности простора человек в лодке ничто, но человек мыслит и тем восходит к величию моря и неба, и тем утверждает себя перед вечными стихиями, и тем он соизмерен глубине и высоте миров. Чингис Айтматов. «Пегий пес, бегущий краем моря». 10 июня 2008 года не стало выдающегося писателя и обладателя множества премий Чингиза Турекуловича Айтматова. Пометуя эту печальную дату, в этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы вспомним творчество писателя и побеседуем о его героях вместе с президентом Союза банков Кыргызстана Анваром Амдраевым. Анвар Карикевич, приветствую вас в нашем литературном подкасте. Я помню 2018 год, когда отмечали масштабно, можно сказать, не только в Кыргызстане, но и в Казахстане, в Турции 90-летие нашего всё Чингиза Турекуловича Айтматова. Вот дату смерти, к сожалению, не вспоминаю так, или, может быть, к счастью, с одной стороны, потому что мы отчитываем моменты от его рождения. 14 лет его уже нет с нами, но о Чингизе Турекуловиче продолжают говорить. Но у меня была беседа с одним из преподавателей КРСУ, и он сказал, что у нас в стране Айтматова читают меньше, чем говорят о нем. Что вот мы любим гордиться Чингизом Турекуловичем, но вот мало, наверное, кого спросить. Я думаю, если обратиться даже в Джугурку Кинеш и такой вокс-поп провести, мало кто перескажет, наверное, его величайшие повести, рассказы и романы. Как вы думаете, согласимся мы с профессором?
Оксан, ну, сложно, конечно, говорить обо всех, да. Допустим, мы вчера, когда с вами побеседовали, я сказал, что один из тех читателей, современник, который я перечитываю, а потом начал вспоминать, я действительно давно, оказывается, не перечитывал. Поэтому мое свое ощущение от этого писателя, этого человека, я согласен абсолютно с тем, что мы о людях начинаем судить и говорить, самое главное, говорить в восклицательном плане, восклицательно, после ухода. Вот мы какие-то жадные в этом отношении, мы очень боимся выплеснуть какие-то эмоции при жизни, в лицо, в открытую.
Ну, это старая пословица, что имеем мы не ценим, да, потерявши плачем.
Да, да, да. Вот, скорее всего, это вот такой момент. И второе, я не знаю, то ли зажатость наша, то ли, не знаю. Вот Чингиз Туракулович восхищался весь мир, но в Кыргызстане, я считаю, его недооценивали. Вот, в целом общество, да, мы любили говорить, особенно в каких-то зарубежных поездках. Самый лучший подарок — это был томик Айтматова. Мы его возили, я сам, будучи и студентом, и аспирантом в Москве, когда учился, я многим своим приятелям, своим учителям, своим руководителям вот дарил Чингиз Туракулович Айтматович книги его. Ну, раннего Айтматова, больше раннего. Мне, кстати, вот если к его творчеству вернуться, мне больше импонирует ранний Айтматов. Последующий «Плаха», «И дольше века длится день» и так далее. Его произведения, ну, они глубоко философские, но более жизненные, все-таки ранние. Может быть, я по складу своей жизни, там, мировоззрению, мироощущения, может быть, близок к нему, к тому периоду. Я, вот вы начали с 10 июня, вот того, 2008 года. Мне позвонил из Москвы мой друг-однокашник Костя Распопов. И с таким трагическим голосом, трагическим, прям плачет, с плачем, начал выражать мне соболезнования. Я, честно говоря, испугался, когда он прямо взахлеб там, говорит, вот крепчайте, держитесь, мы с вами. Вот трагедия эта в полной мере ощутили наши друзья, приятели, знакомые и так далее за пределами республики, страны, нежели мы сами, живущие и рядом находящиеся с Чингиз Туракуловичем. Вот в этом, наверное, и наша трагедия тоже, да, мы действительно многие вещи постфактум начинаем как-то по-другому рассматривать. А с точки зрения его писательского дара, его предвидения, кстати, многие вещи последующие, уже философские вещи, это действительно очень серьезные вещи такого ну, можно сказать, как гуру, да, такой политический гуру, он оказался действительно очень таким своеобразным, очень интересным, очень великим человеком. Когда даже, помните, еще при жизни Чингис Тараховича речь заходила о том, что надо бы выдвинуть его на Нобелевскую премию, так инициаторами это не кыргызы были.
Да, я знаю, я, кстати, об этом да. отдельно хотела поговорить, да. если позволите.
Вот это вот, ну, как бы сказать, я не хочу, мы, кстати, очень любим критиковать сами себя, да, но когда нас критикуют...
по-моему, не любят.
Ну, я не знаю, это вот такое...
В зеркало смотреться неприятно.
Постсоветское такое, мы, ну, допустим, советское воспитание было такое, если мы сами себя бичевали, а если кто-то начинал нас бичевать, мы там сразу начинали давать очень жесткий отпор. Поэтому, ну, недооценен был при жизни, я считаю так. Хотя, конечно, там были вещи.
Множество наград, мне
да,
кажется,
награды,
это как раз показатель.
Герой, соцтруда, он единственный, наверное, на тот период. Один из немногих деятелей, творческий интеллигент, который был присвоен звание Героя соцтруда, а потом последующим Героя Кыргызстана, ну и так далее. Ну, вот так вот. А если говорить о литературе в целом, да, я вот начинаю вспоминать. Для меня, на самом деле, самые лучшие вещи, вот самые лучшие произведения — это сказки моей бабушки. Это, наверное, самое лучшее. Вот я действительно вчера начал вспоминать, а что же вот в памяти? А в памяти вот бабушкины сказки, которые она мне рассказывала в детстве. Я знал наизусть уже эти сказки, но я постоянно просил, и она мне пересказывала. Вот, и каждый раз пересказывала. Потом я, когда уже вырос, научился читать, там уже алфавит знал. Я не хочу сказать, что я отплатил. Конечно, это невозможно оценить все, что сделала бабушка для меня. Я воспитывался у нее с года и двух месяцев. Берегусь с Куля, с дедушкой. Вот, и потом, когда я научился читать, она уже просила меня почитать. Но я читал в основном на кыргызском, не осознавая того, что я читаю. Ну, так вот, знаете, та-та-та-та вперед. Там Манасыч, Семете я читал. Ну, вот такие произведения. Она с удовольствием слушала. Такой интересная вещь. А на самом деле, вот, первое воспоминание о таком творчестве, литературном творчестве, это вот народное творчество моей бабушки. Сказки всякие.
В этом вы схожи с Чингизом Тарикуловичем, потому что как раз он от бабушки узнал множество сказаний, которые перекочевали уже потом в его произведения. Весь этот фольклор, который мы любим как раз в его ранних произведениях. Но я все-таки, наверное, вернусь к тому вопросу о том, что Чингиз Тарикулович читают меньше, чем говорят о том. Я приведу в пример слова моего коллеги по радио «Спутник Кыргызстан» Тимура Осмонова, который сказал, что если бы каждый кыргызстанец, член кабинета министров или Джугурку Кенеша, возможно, прочитал бы «Белый пароход», «Плаху» и все произведения, которые мы любим, за которые мы любим Чингиза Тарикуловича, то невозможно не заразиться духом этого гуманизма, любви к родине, феминизма даже, простите меня, о котором мы позднее поговорим. Нельзя остаться, наверное, тем, кто ты есть или кем ты был, со своими скрепами, если ты прочитаешь и пропустишь через себя его творчество. Вот поэтому, наверное, есть ощущение, что разговоров больше, чем действительного погружения в его великую литературу. Как вы думаете, есть ли в этом только
я
правда?
Я согласен, есть же выражение такое незабвенного нашего политика, когда он говорил, некоторые наши путают Сервантеса с комодом, да, кухонным?
Салат Цезарь, да.
Да, салат. И так далее, да. Поэтому наше общество, к сожалению, вы знаете, это вот я по прошествии определенного периода времени, может быть, начинаю брюзжать, как я в свое время тоже смотрел на более старшее поколение, вот постоянно брюзжат. Сегодня действительно мало читают. Это катастрофически мало читают. Я знаю это по своим детям. Зачем далеко за пределами, там, кабинет министров давать оценку. Когда я своему сыну купили, мы начали заставлять в раннем возрасте, купили ему трех поросяток, да, и сером волке. Он долго уговаривали, потом, его стимулировали. Я не буду говорить, чем, но стимулировали, чтобы он все-таки прочитал. Он, дочитав, пришел и сказал, слушай, супер триллер, оказывается.
Это да, это прям настоящий ужастик и боевик, с одной стороны.
Да. Поэтому общество сегодня молодое, и вот тот возраст, наверное, который сейчас находится местами у власти, оно действительно, наверное, мало читало. Я вспоминаю вот свои детские годы, опять там, не подумайте, что я там начинаю говорить. Мы очень много читали. очень много. Была масса библиотек. У нас дома была богатейшая библиотека. И она до сих пор есть. И книги, специальные обложки оборачивали. Никаких загибаний страниц. Специальные вкладыши мы брали. Ходили в библиотеки, там ограниченное количество книг давали. По-моему, на руки не больше 5, там не больше недели. И вот это вот оно сохранилось. В студенческие годы мы ходили в библиотеки, вот тогда, 80-х, середина 80-х, там конец 80-х годов, уже немножко начало приоткрываться. Вот самиздаты появились, Солженицына вещи появились, самиздаты. Появился Пьюзо, первый «Крестный отец». Мы на ночь нам дали этот рукописный вариант, машинописный вариант. На ночь мы в общежитии 4 человек по очереди читали, и за ночь мы прочитали. Там «Богач, бедняк». Ходили в Ленинскую библиотеку в Москве. 10 человек садились в ряд, иностранный да, журнал такой, и каждым передавали. То есть там темп должен был быть один. То есть все должны были читать в одном темпе, в одном ритме. Да? Вот сейчас это невозможно представить. Это такой голод был действительно. Самый лучший подарок – это действительно была книга. Самый лучший подарок. Книга была дефицит. Книги мы брали за какие-то талоны. У кого были возможности... Ну, вот помните «Мимино», да? Там вот это все. Вот книга – это разменная монета. Потом водка стала, к сожалению.
Времена меняются.
Мерилом оплаты любого труда. Вот. Поэтому Чингиз Туракулович и Айтматова книги – это был действительно дефицит. Действительно дефицит. Но мы его читали... друг другу давали, в библиотеке брали. И я не зря сказал, что раннее мне больше нравится. Был период, когда я каждое лето по приезду, допустим, домой, я с учебы, особенно в студенческие годы, в летний период, я очень много читал, и Айтматова я обязательно перечитывал. Наряду, там рядом других книг, но Айтматова обязательно. И самое любимое произведение для меня, ну, я не знаю почему, «Тополек мой в красной косынке». Это супер произведение, я считаю, оно такое лирическое, такое, ну, как сказать, оно...
Это трагическое, по-моему, герой,
да,
так и говорит,
да,
случилось в нашей семье беда.
Трагическое, лирическое, вот там два фильма, вы знаете, сняли, да, наши ребята сняли, я не помню, кто автор, и вот узбекский вариант, позапрошлом году вот премьера была. Вы знаете, оба фильма мне очень понравились, очень, очень, ну, такой с узбекским колоритом, правда, вот узбекский вариант. Ну, вот так вот, не знаю, «Белый пароход», «Джамиля», «Прощай, Гульсары». Это действительно шедевры. Это шедевры. Ну, потом, конечно, «Плаха» появился, и «Дольше века длится день» появились. Это произведения, которых сегодня, на мой взгляд, уже не пишут такие вещи. Вот если взять всю литературу периода, вот, ну, тот, который я читал, писатели того периода, периода Чингиза Туракуловича, ранняя русская проза, русские писатели, кыргызские писатели. На сегодняшний или земля скудела, или мы стали слишком придирчивы. Ну, вот такая вот ситуация, к сожалению. К сожалению. Модных много. И сегодня вот мне больше супруга из раритета приносит книги. Говорит, вот посчитай, сегодня очень много. Ну, этого не то восприятие, по-моему. Кстати, я недавно купил новые книги Пьюзо, там первый, ну, что-то начальный «Крестный отец» и поздний. На какой-то 15-20 странице я закрыл. Абсолютный интерес другой, абсолютно по-другому, другим языком написано и так далее. Вот, а сам я могу сказать, да, мало читаю сегодня. Вот этот вот шайтан-аппарат появился.
Ну, вы знаете, в защиту вашего сына и вас скажу, что последние данные социологов говорят, что читать мы не стали меньше. Просто читаем мы теперь не с бумажных носителей, а уже, как вы сказали, с этих шайтан-машин, потому что нам нужно быть в курсе событий, что происходит в нашей стране, масса телеграм-каналов, которые оперативно доставляют нам свежую сводку информации. Поэтому просто сейчас наш фокус, наверное, сместился из литературного мира в мир, наверное, нашей страны, когда мы получаем свежие данные. Так что, если, наверное, сопоставить, сколько вы ночью читали, сколько мы читаем в течение дня сейчас, наверное, новостных всяких поводов, то количество, наверное, сойдется.
Ну, вот вы сказали, да, что если бы прочитали наши политики, там, наши какие-то
власть имущие
там, и так далее, прочитали бы Чингиза Айтматова и других классиков, наверное, немножко по-другому произошло бы. То, что мы читаем, да, действительно, мы читаем сейчас в основном информационный материал. А классику или нормальную, настоящую литературу мы практически перестали читать. Вот в этом беда.
Это я соглашусь.
И вы посмотрите, даже когда мы пишем друг другу по WhatsApp сообщения, я стараюсь, честно говоря, стараюсь, но есть такой помощник Google, да, брат, который может иногда фамилию переначить, там, словосочетание, запятые. Я стараюсь все-таки знаки препинания ставить правильно, так как, в литературе, как положено, да. Почитайте, что пишут молодежь. Это же ужас, это ухо режет. Это абсолютное отсутствие литературного языка. Это даже почему по телевидению, по радио зачастую мы слышим абсолютно несвязанную речь, чушь, извините, какую-то, да? Может быть, идеи хорошие, но люди не могут выразить эти идеи словами. Это от чего? Не от того, что у него мыслей нету или каких-то идей нет, у него все это есть, но от того, что он не читает, он безграмотный. Он не знает, что такое литературная речь, он не знает, что такое грамотная речь. А литература и чтение книг, в первую очередь, чтение книг, это дает вот материал для того, чтобы мы смогли правильно и грамотно изложить свою мысль. И, публично, и в разговоре, в беседе с собеседником и так далее. Вот недавно был форум евразийский, мэтр, конечно, это ради него многие пришли на эту сессию.
Никита Сергеевич Михалков.
Вы помните, что он сказал, да, по-моему? Он сказал там или вот в интервью он сказал. Ну, смысл такой был. Вот шелест страниц читаемой книги, это самое большое удовольствие доставляет вот... То есть значение литературы, книги вот придает человек, который, на постсоветском пространстве всеми уважаемый и так далее. Ну, как актер, как литератор, как публицист, как режиссер и так далее.
Вы знаете, здесь, мне кажется, проблема немножечко глубже, потому что все-таки та молодежь, на которую, кстати, я сейчас могу брюзжать, я уже в том возрасте, что могу себе это позволить, и говорить, в наше время такого не было, они же все-таки слышат в первую очередь речь родителей. Если родители в свое время, наверное, не шелестели этими страницами, то им неоткуда брать эту информацию. То есть вы все равно методом стимулирования, но дали прочитать трех поросят своему сыну. Видите, здесь нужно как-то изощряться.
Оксана, беда-то в том, что дальше трех поросят не слишком-то пошло. Они умницы, я вам могу сказать, умницы. Они читают очень много. Много читают и художественную литературу, но не в том объеме, который мы хотели. Потом классику они практически не знают. Вот классику не читают. Они читают вот современные вещи. Я, может быть, сейчас что-то не догоняю, между нами говоря, да? Ну, вот я хотел сказать, что вчера, вот, наверное, вторая книга по той, которую я постоянно перечитываю, это был «Ильф и Петров. 12 стульев. Золотой теленок». Это классика. Но эта классика тоже немножко... Может быть, я такой немножко легкий человек, как бы ветрен.
Мне кажется,
ветрен.
Там кладезь мудрости. Нет, вы на себя не наговариваете. Здесь тоже большой кладезь мудрости, которую можно найти. Главное искать.
Вещи, да.
Возвращаясь к Чингизу Трикуловичу, вы упомянули и кинематограф, к которому он имеет непосредственное отношение, и фильмы, которые снимались не только на территории Кыргызской Республики, но и за рубежом. И вспомнили также, конечно, Нобелевскую премию. Я просто для наших слушателей скажу, что это было инициировано литературным комитетом, если не ошибаюсь, но точно в Турции. А если вспомнить наших ближайших соседей, Казахстан, то в столице Казахстана есть улица, которая названа в честь Чингиза Турикуловича. И более того, он получил титул народного писателя Казахстана. В связи с этим, наверное, хочется спросить, нет ли у вас какого-то червя, который внутри вас грызет? Потому что мы считаем Чингиза Турикуловича нашим писателем, но в Турции считают его величайшим тюркским писателем. В Казахстане говорят, что он и к ним имеет отношение, так как и Ауэзов был его наставником, и дружил он с многими казахстанскими деятелями, и писал, конечно же, учитывая казахские реалии, то есть легендариум того времени. Вот,
Татарстан считает его своим писателем, потому
вот
что
он
мама...
наше все, да. Или уже евразийское можно
вы
сказать?
Знаете, если бы сказал Чингиз Айтматов, а кто такой Чингиз Айтматов, да, кроме кыргызов, да, я бы, наоборот, для меня это было бы не очень приятно. А то, что каждый народ... Я не удивился бы, китайцы начали бы осматривать, что
тут недалеко, действительно. Да,
а почему нет? Там найти Талас, там какие-то Манас, там какие-то битвы, там вдруг что-то остались, семена и так далее. И наоборот, надо гордиться этим. Надо гордиться. Значит, это действительно народное признание. Всенародное. Я не хочу международное. Именно всенародное. Глобальное. Это супер. Очень хорошо. Сейчас на ниве, скажем, творческом, да, таком литературном, наверное, равноценно Чингиз Тайрокулович кыргызы нету, которого бы и казахи, и турки, и татары, и европейцы оспаривали бы, что это его земляк, его сородич и так далее. Вот это жаль. Поэтому нет, не абсолютно, Оксана. Я считаю, это хорошо. Это хорошо. Он прославил Кыргызстан.
Вот он мы, открыл Кыргызстан, да, миру, он, в принципе, он, мне
прославил,
кажется.
Показал. Он прославил, он показал, он рассказал, где Кыргызстан. Это родина Айтматова. Да, мы сейчас говорим, это Иссык-Куль, да? Ну, там начинают узнавать. Но именно как творческая личность, как человек, что есть такие люди, это не просто там Богом созданное там озеро или еще что-то такое, а это творческие, значит, люди достойные такого, в общем-то, внимание, что великие люди могут рождаться на этой земле. Это очень хорошо. Сейчас у нас спортсмены хорошо, молодцы. Спортсмены, вот музыканты, творческие люди. Вот снова какой-то идет всплеск. Это тоже радует. В последнее время мы слышим, что и выпускники там серьезных западных вузов, Гарвард, там, Оксфорд. Очень много наших ребят сейчас в IT-индустрии. Ну, разных. Бизнесмены появились. Ну, это очень хорошо. Очень хорошо.
Просто во мне немножечко вот этот червь собственничества начинает копошиться, когда я слышу, когда в Казахстане начинают говорить вот наш Чингиз Тайрокулович. И мне как-то это не совсем, наверное, ну, приятно, что ли. Но, с другой стороны, я могу понять, почему это делают. У Чингиза Тайрокуловича был дар показать, наверное, все, что волнует человека, независимо от того, живет ли он в Кыргызстане или абсолютно на другом континенте. Ведь он написал о любви к родине, о своем призвании, о поисках смысла жизни. И эти темы, вот как раз когда он начал писать в журнале Твардовского, они как раз и разлетелись по всему Союзу, потому что они были ясны вне зависимости от того, где вы выросли. И это действительно величайший талант, которым Чингиз Тайрокулович обладал. Я, наверное, на нескольких аспектах остановлюсь. Это, наверное, трагедии, которыми он славится. Это визуальное описание, которое буквально вот прямо перед вашими глазами оказывается, когда читаешь некоторые строки его, когда он касается природы. И, наверное, феминизм, что немаловажно, мне кажется, и сейчас. Остановлюсь в первую очередь на том, на мастере трагедии, о том, каким смелым писателем он был. Я слышал, по крайней мере, опровергните, возможно, вы как раз застали это время, когда вышла «Джамиля», она вызвала противоречивые мнения в литературном обществе и в обществе Кыргызстана, потому что все-таки женщина ушла от мужа. Ушла с другим мужчиной. Я, как женщина, конечно, могу понять, почему она это сделала, тем более я смотрю на эту историю глазами юного художника или, может быть, будущего поэта Сиита, который видит, как расцветает этот цветок любви, и мне понятно, почему так произошло. Но в традиционном, может быть, кыргызском обществе вот Джамилю бы осудили?
Оксана, я не литератор, я не знаю, что там происходило на литературном поприще.
Ну, может быть, вы слышали мнение среди читательской
аудитории. У Чингиза Айтматова очень много вещей, в общем-то, такие, которые ставят под сомнение вещи, которые неоспоримы, вот то, что вы говорите. Как так?
Устои
в обществе,
такие, да?
Вот в таком обществе, ну, скажем, таком патриархальном больше, да, такое, конечно, возможно. Да, там, ну, кыргызы... Будем откровенны, такое вероисповедание, то есть мусульманство, это не носило, ну, как бы, мягко сказать, такой очень проникнутый характер в обществе и в народе, да, то есть, ну, да, там, читали Коран, читали какие-то обычаи и так далее, но это, допустим, это не узбеки, это не таджики, кыргызы, казахи немножко другие. То есть, тем не менее, в мусульманском обществе такое возможно. У него много вещей. Допустим, тот же «Белый пароход», когда в том же фильме или в том же его повести, романе, когда на отца поднимает руку, на младшего, младший оскорбляет старшего. Вот это пьянство там и так далее. Оно не абсолютно не характерно, конечно. Такой не массовый характер для общества. Поэтому у Айтматова много таких вещей, да? Вот если посмотреть, он очень смело говорил об этом. Эти пороки же общества. Это пороки, которые он открыто говорил и говорил, что эти вещи нельзя. И они в обществе должны осуждаться. Вот то, что вы говорите насчет Джамили...
Ну, или той же Асель.
Асель, да. Та же самая ситуация. Ну, это немножко другая, наверное. Это любовь. Это вот это другие какие-то более возвышенные какие-то вещи, что... Ну так, я для себя... Вот вы задали вопрос.
Ну вот я просто думаю,
я не знаю, там,
вы как
там...
читатель, когда вы познакомились с Асели, с Джамилей, вы их не осуждали за то, что они вот... Что Джамиля ушла, что Асель ушла. Это же все-таки такие первые нотки феминизма, и мне кажется, которые не свойственны, наверное, ну, простите меня, как мне кажется, патриархальному обществу, которое вы упомянули. То есть вы и ваши друзья. Так и того, я понимаю, конечно, что в литературной среде вы, может быть, не обращались, но я имею в виду среди ваших друзей или с кем вы перечитывали вместе. Вот не было ли такого говорка, что Джамиля поступила неправильно, может быть, что кто-то осуждал ее или Асель за выбор, который они сделали?
Скажу честно, нет.
Это прекрасно, это радует.
Я могу сказать, там, придумать что-то, да, там, ради красного слона. Нет, на эту тему не было, по-моему, никакого осуждения. Ну, по крайней мере, я не осуждал. Я лично не осуждал. И таких дискуссий не участвовал. Не был, не участвовал.
Мне кажется, это как раз вот талант, наверное, писателя, который, несмотря на то, что, может быть, традиции, в которых вы выросли, и, может быть, мнение, которое у вас заложилось, он как раз поворачивает ситуацию в таком ракурсе, чтобы вы могли посмотреть на это глазами ребенка, наверное, без предубеждений, которые уже осели на вас, и, наверное, понять Джамилю где-то за выбор, который она сделала.
Ну, тополек мой в «Красной косынке», я осуждал Асель, что она не дождалась Ильяса. Ну, как не дождалась? Там же тоже трагическая такая ситуация. Ну, что не хэппи-энд, короче.
Ну, Айтматов не славится хэппи-эндами.
Да,
как
да,
раз
да.
Это вот пессимизм, как мы с вами говорили, наверное, вне записи, что это отличительная черта безысходности, наверное, такой. Ну, это как человек
знаете,
что-то понял.
Почему, вот сейчас вы сказали, да, почему он, наверное, начал так писать, сейчас, если подумать. Трагедия семьи Айтматова тоже в этом
конечно,
же.
Конечно,
отца репрессировали, он совсем маленький.
Конечно, ему не давали стать пионером, потом
в жесточайших условиях, там, в Таласе, там. Вот мы сейчас слышим, сестра Чумы Сорокуловича очень часто вспоминает это время. Действительно тяжеленное время. Это дети врага народа. Дети врага народа. Отверженные, грубо говоря. Да? Возможно, вот это все наложило отпечаток на его творчество.
Очевидно.
Да? Вот это не... И, ну, естественно, потом уже... Ситуация.
Ну, поменялась такая. В лучшую сторону. Я видела интервью Балабека Шамшиева, который говорил, что это была какое-то время действительно голодная семья. Семья, которая вот действительно пыталась выживать. А потом, когда он уже начал получать всесоюзную славу, вот тогда хлынули деньги. То есть вот, наверное, как раз возвращаясь к началу нашей беседы, то есть признание он свое получил, по крайней мере, при жизни, что радует, потому что это не со всеми, конечно, авторами случается. Его действительно у нас все-таки боготворили, почитали, и он был не только прекрасным писателем, но и, как говорила моя бабушка, как он хорош собой. То есть
да,
он действительно, ну,
да,
получается,
да,
из круга небожителей был.
Да, да, да. Я вспоминаю, да. Ну как, я не вхож, скажем так, как-то отдыхали вместе в Москве с отцом. Они приезжали там на разные партийные мероприятия. Вот мы пару раз ужинали вместе. Ну, для меня это была глыба, поэтому я сидел и слушал, о чем он говорит.
Внимали.
Да, внимали, да. То есть я не смел там что-то даже вставить, потому что я боялся, что я вставлю обязательно какую-нибудь чушь или глупость. Вот. А сейчас жалею, можно было бы... Наверное, что-то и брякнут.
А потом бы жалели еще, наверное.
А как вы думаете?
Продолжая, наверное, говорить о стилистике Чингиза Турикуловича, то помимо его смелости, наверное, где-то обрушения тех скреп, в которые он позволял себе в литературе, хочется упомянуть Айтматова как художника. И недаром его Сеид как раз написал, мне кажется, портрет Данияра и Джамили. И многие, и мальчик из «Белого парохода» мог бы стать или художником, или поэтом. И мне кажется, Айтматов отчасти вот сам художник. Я сейчас процитирую отрывок из Джамили. «Ветер гонит над далекой горной грядой быстрые пеги и тучки. На первом плане красно-бурая полынная степь и дорога, черная, еще не просохшая после недавних дождей. Теснятся у обочины сухие, обломанные кусты чия». Он пишет так, как будто рассказывает нам вот действительно то, картину какую-то описывает. Буквально так делают гиды в Третьяковской галерее, если послушать на YouTube их презентации. И ему удается вот действительно описать краски, вот настроение. Я буквально чувствую ветерок, я чувствую запах травы. Мне кажется, несмотря, вот как мы с вами сговорили, на тяжелое детство, с которым, к сожалению, пришлось столкнуться, и эта травма, которая действительно отразилась в его литературе, в нем осталась вот эта вот светлая нотка, вот как раз, наверное, в противовес тому пессимизму, который мы видим в конце его произведений, это безмерная любовь к родине, к природе, к тому, что он описывает, ее просто буквально физически ощущаешь.
Ну, знаете, не зря же говорят, если человек велик, то он велик во всем, да, то есть он, если бы, наверное, начал бы писать, имеется в виду рисовать, то он, наверное, проявил себя как талант и как художник. Я в этом не сомневаюсь. Потому что, смотрите, многогранная личность. Айтматов – писатель, Айтматов – политик, Айтматов – общественный деятель, Айтматов – сценарист, то есть кинематограф, Айтматов – оратор, как вы сказали, видный мужчина. Вот, я думаю, что, ну, это человек, который так описывает, естественно, мог, наверное, написать любую картину. Наверное. А может быть, и есть.
Так он написал ее просто словами.
Да, описал слова, а может быть, и где-то в этих запасниках где-то есть, возможно, какие-то наброски. А почему нет? Почему нет? Вот Симон Чолкморов.
О, да.
Ну, правда, у него первая профессия художник, но тем не менее, это шедевры его картины. У меня была как-то картина, я, к сожалению, вот все, что иногда делаешь, начинаешь жалеть. Я подарил ее. И теперь я даже не, да, подарил супер картину. Но тогда Чолкморов, он жив был еще. В моем восприятии Чолкморов все-таки был как артист. Как артист, а уже позже как художник, естественно.
Я всем рекомендую сходить в музей изобразительного искусства имени Габара Айтима и вживую увидеть картину, которую он написал с видными деятелями. Она просто потрясает, конечно, потому что масштаб, когда вы зайдете и найдете ее, как вы сказали, в брате Гугле, вы не почувствуете, наверное, ту энергию, которую он оставил кистью на полотне. Вот когда вы подходите и вживую рассматриваете все детали, это действительно потрясает. Мастерство невероятное. И Чолкморов тоже был талантлив, как Чингис Турикулович, конечно, не только в изобразительном искусстве, но и в актерском мастерстве. Наверное, подытоживая нашу беседу, я как раз вначале об этом говорила, мы очень часто, когда любим какого-то творца, идеализируем его и пытаемся, наверное, найти в его работах его частичку его самого. И мне кажется, в любом случае, когда вы к чему-то прикасаетесь, вот частичка ДНК остается там. К примеру, персонажи Сергея Донатовича Довлатова, может быть, не соответствуют ему на 100%, но, как говорят люди, которые с ним дружили, знали и писали о нем, что все-таки отчасти в его персонажах, как он описывал себя, можно его узнать. Преувеличил, приукрасил, это ладно. Вот герой Чингиза Турикуловича, это он, вот мальчик Сиит, это Чингис Турикулович. Вот как вы думаете, где он оставил частичку себя?
Вы знаете, я думаю, что в большинстве своих произведений, в большинстве, его образ на разных уровнях, ну, это он. То есть он что-то писал с себя. Знаете, выдумывать, мне кажется, очень тяжело, да? Ну, у меня есть приятели, которые пишут и писали, в том числе и за пределами. Вот когда читаешь, допустим, их произведения, иногда увидишь себя или кого-то из знакомых. То есть это образы невыдуманные, это образы, которые реально существуют, но они, конечно, приукрашены или там добавлены и так далее. Я думаю, что и у Айтматова примерно то же самое. То есть свое мироощущение он же воспроизводит на бумаге, а на бумаге воспроизводить, ну просто придумывать там его мироощущение, его взгляды. Это он сам вот здесь. И может быть даже не в одном образе. Может быть даже не в одном образе. Поэтому здесь однозначно и в любом произведении великих, да и невеликих, да и невеликих. Сейчас очень много пишу, кстати.
Да, графоманов всегда хватало, что уж там.
Да, по-моему, здесь идет где-то образ того или иного героя или антигероя, вот, воспроизведение самого автора, самого автора.
Если, наверное, как-то все это сублимировать и вывести какого-то одного героя, который, наверное, кочует из произведения в произведение, то, как по мне, это все-таки, наверное, мальчик, ребенок, который еще вот смотрит на мир как-то наивно, знаете, но абсолютно через чистое стекло, еще не запятнанное никакой грязью этого мира. Мое любимое произведение — это «Пегги пес, бегущий краем моря». И это просто произведение, на котором, как мы с вами говорили, что нужно к книгам очень бережно относиться, но я могу его заляпать его просто слезами, потому что финал этой книги, вот, кстати, светлый, на удивление, вот мы говорили с вами о пессимизме, с горчинкой, конечно, просто с бочкой дегтя, но он все-таки светлый, когда мальчик смотрит в небо и видит там своих предков, своего отца, своего дядю. И мне кажется, вот как раз Чингис Турикулович — это такой тоже мечтательный, романтичный взгляд на этот мир, он чуть ли не взгляд ребенка, вот, который, наверное, мы уже где-то забыли, что сами такими были, где-то брюзжим сейчас вот на эту молодежь. А вот Чингизу Тарикуловичу удалось это сохранить. И вот читая его произведения, я вспоминаю себя, наверное, вот такой. Мне кажется, вот его герои — это такие романтики, мечтатели.
С грустинкой. Ну, хорошие вещи написала.
Да? Хорошие вещи,
хорошие, да. Как... В свое время я вот не зря сказал сам издаст Солженицына. Я, честно сказать, Солженицына не воспринимаю. Абсолютно. Был бум.
Да.
Бум. Вот надо почитать. Ну, почитал. Там столько, честно говоря, грязи всякого, да? Поэтому я его не воспринял и не воспринимаю до сих пор. Как в свое время Леонид Ильич Брежнев был такой руководитель нашей страны.
Как же не знать?
Я его воспринимаю как руководитель до определенного этапа. Да? Он действительно много сделал, очень много сделал. Надо положить отрицать. Он сделал в Казахстане, ну, в Молдавии, на первых этапах в стране, поднял и так далее. Но когда он стал писателем, писать там «Малую землю» там, и так далее. Там, и вот то же самое, как гонения были на Солженицына. Там, вот слесарь выходит и говорит, это такой позор, что он пишет и так далее. Вот. А противоположно, когда «Малую землю» начали к ним комментировать тоже. Вот доярка, там, слесарь, парень, он говорит, это супер, там, вещь. Он в глаза не видел вот этих вещей. Вот. Это, так что такое тоже было. Тоже было. Но вот то, что мы с вами обсуждаем, это вещи, которые мы действительно читали. Действительно читали, а оставил такой неизгладимый след в нашей памяти. Ну, что же поделаешь, жизнь... продолжается. Я надеюсь, что Айтматов сохранится не только именами, наименованиями улиц, памятников. Он сохранится в первую очередь своим произведением, которое мы будем цитировать, говорить и где-то соизмерять или соизмерять свое поведение с тем же Ильясом, там, Сеитом и так далее. Это, дай Бог, чтобы осталось, чтобы наши внуки, правнуки это все читали. А так... пожелание, что я бы хотел. Все-таки действительно надо время находить, чуть-чуть иногда почитать. Там день, как у меня супруга говорит, хотя бы по 10 страничек читай. Я говорю, ты знаешь, я теряю нить. Вот если я 10 страниц почитал, для себя норму познал, и оставил, и потом на следующий день перед сном снова день, я теряю нить всего произведения. Вот поэтому я, когда в отпуск выхожу, я так запоем 2-3 дня прочитаю все, что купил, да, и тогда уже высвобаживаюсь. Ну ничего, у нас общество, молодежь хорошая. Хорошая, я думаю, найдет время. Не обязательно там через книги читать, может быть, вот через айфон. Не за курсом там и не за биржей следить начнут, а читать, а там новинка какая появилась. Ух ты, а это кто такой, да? Это что за автор там?
Ну, в свою очередь могу сказать, как молодой родитель, что я обязательно буду читать своему сыну Чингиза Тарикуловича Айтматова, потому что где-то, если, возможно, он сам не доберется и не схватит своими маленькими ручками с полочки томик «Нашего все», то я сама ему в этом помогу. И я думаю, родители, которые слушают нас, делают так же, по крайней мере, тем самым. Мы воспитаем, наверное, правильное общество, потому что вот те идеи гуманизма, которые подарил нам Чингиз Тарикулович, актуальны будут и после нас, и были актуальны до нас, и останутся вневременными.
Ну, вы начнете с Колобка все-таки.
Ну, чтобы немножечко света показать, а потом уже окунуть в холодный чан с водой.
Да, с Колобка начните. Сразу, если начнете, наоборот, реакция может быть.
Благо, мой ребенок пока не понимает, поэтому слушает мой голос. А вот потом, когда уже поймет, мы уже договоримся с ним. Все, Анвар Кривевич, спасибо вам большое за беседу. Спасибо за то, что поделились своими впечатлениями о Чингиза Тарикуловича Айтматова.
Спасибо.
В завершение подкаста я напомню вам, что этот и предыдущие выпуски литературного подкаста «Между строк» вы можете прослушать на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах «Google Cast» и «Яндекс.Музыка».
«Между строк».